Добрый день. А я-то полагал, что сегодня я буду свободен от слушателей. Приду, заберусь вот туда повыше и один буду читать лекции. Представляете, как это было здорово выглядело? Один. А тут вдруг я смотрю, все-таки некоторые, наверное, делать вот нечего, вот пришли слушать. Ну, надо было вас тоже в Москву отправить. Как было бы здорово-то. Хорошо, друзья. Значит, подводя итог рассмотрению первого вопроса, который входит в нашу довольно длительную марафонскую систему проблем, можно сказать, если мы обратимся к тем аналогам нехристианской религии, которые были до нее, то есть предшествовали ей, которые возникли в результате отчасти христианских идей, конечно, соединяя их с другими идеями и фактами, то вот мы видим те модели понимания Бога как Троицы, оказывается, носят на себе печать принципиальных отличий от учения христианского. Это, во-первых, семейная триада, как кажется, на первый взгляд, наиболее близкая. Дальше известная трехликая Геката, известная и всюду проходящая идея Тримурти, которая, на первый взгляд, очень привлекает взор исследователей, но, как мы убедились с вами, фактически не имеющая просто совсем ничего общего с идеей христианской Троицы. И, наконец, некоторые неоплатонические идеи, которые носят, конечно же, больше философский характер, чем религиозный. Вы знаете, вообще неоплатонизм есть не что иное, как некое удивительное сочетание религии и философии. В конечном счете неоплатонизм – это вырождение того же платонизма и последующих идей, связанных с его философией Платона, вырождение, в конце концов, в религию. Сегодня мне бы хотелось еще ваше внимание обратить еще на одну сторону христианского учения, которое до сих пор с очень большим трудом принимается человеческим сознанием. Я бы даже сказал больше. С очень малым успехом принимается человеческим сознанием. Даже не просто человеческим сознанием, а христианским сознанием. Хотя христианство во всеуслышание постоянно только и говорит об этом. Кажется, нет ничего другого, о чем говорит так христианство, как об этом. И тем не менее, никак это не вмещается ни в наш разум, ни даже в нашу душу. Речь идет, кажется, об очень простом. Речь идет о том, что Бог есть любовь. Мы настолько привыкли к этому словосочетанию, что на первый взгляд, собственно, здесь никакой нет и проблемы. Однако я вам скажу, первое, в истории религиозного сознания мы практически не найдем ни одной религии, где столь бы ярко и столь сильно была выражена идея того, что Бог есть любовь. Можно было бы сказать даже еще сильнее. Такой идеи вообще не было. Была идея о Боге милостивом, верно. О Боге, который может осиять любовью человека, верно. О Боге справедливом, который покарает зло и наградит праведного, было. Все это было. Но вы понимаете, какая разница? В христианском учении о Боге любви и даже о том справедливом, любвеобильном, милующем Боге, идея которого действительно была в дохристианских, подчас некоторых религиях, которая затем выразилась и в постхристианском сознании, например, в мусульманстве, где Аллах рассматривается как справедливый и всемилостивый. В чем различие? Различие здесь вот в чем. Во-первых, во всех этих религиях Бог стоит над миром, над человеком. Он всемогущий. И он, если хочет, он может помиловать. Более того, он, будучи справедливым, он может установить правду на земле. Вы слышите? Он стоит над всеми. И он, если хочет, то он сделает. И он хочет этого. Христианство же утверждает совершенно другую мысль. Оно говорит о том, что Бог не просто, если хочет, помилует, а самое его существо, если хотите, Бога, насколько это доступно нашему человеческому восприятию и познанию, самого существо его есть любовь. Более того, если хотите, хотя меня осудят за некорректность слов, но я бы сказал даже так, Бог не может не помиловать, не любить человека. Именно само его существо есть любовь. Это выражено в прекрасных словах евангельских. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это выражено с потрясающей силой, какой-нибудь писатель сказал бы, с потрясающим драматизмом. Это выражено в Боговоплощении и в крестной жертве. Это настолько не соответствует человеческому сознанию, что апостол Павел выразил это с полным основанием, когда сказал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Почему иудеям соблазн, собственно говоря? Те же учили о Боге едином, да, о Боге милующем, конечно, справедливом, бесспорно. Почему же соблазн? Почему соблазн-то? Соблазн – причина не только в том. И апостол Павел об этом в данном случае даже не говорит, что соблазн был в Боговоплощении. Об этом мы с вами будем говорить отдельно. Это отдельная тема. В данном случае апостол Павел говорит о Христе распятом. Невозможно себе представить, чтобы Бог мог снизойти до такой глубины смирения – ради любви к человеку. Это противоестественно было. Такая же противоестественность, выраженная в несколько, может быть, иной форме, но присутствует в каждом человеческом сознании, почему апостол Павел и продолжает. А эллинам – безумие. Да. Чтобы божество таким способом спасало мир, чтобы могло так возлюбить человека, чтобы унизиться до подобного рода смерти, это безумие. И до сих пор, вы знаете, ведь до сих пор так и остается это. Невозможно себе представить, чтобы Бог мог так любить мир. Вы теперь поняли разницу? Одно дело, когда я от избытка своего богатства могу сейчас дать одному нищему, другому, третьему. Это все понятно. А вот чтобы я сам вместо этого нищего, вместо нищего, пошел под суд за то, что он чего-то это нищий сделал, так? Пошел потом в эту тюрьму и прочие вещи, да претерпел за него казнь. Ну-ка, вы чувствуете разницу? Так во всех нехристианских религиях Бог, когда воспринимался как любовь, то есть как милостивый, это была милость кого? Вот этого богатого, всесильного, этого всемогущего, которому ничего не стоит оказать в любой форме милость, то есть дать что-то любому человеку. Другое дело – самого себя. Это совершенно иной тип, иной характер. И вот это удивительное учение христианства, оно с трудом воспринималось, с очень большим трудом. Постоянные попытки в истории объяснить иначе. К чему они привели? К вещам совершенно естественным, хотя и печальным. Запад, Рим, пошел по пути ветхозаветному. Постепенно вот это вот непринятие, внутреннее непринятие идеи Бога любви, как об этом говорит христианство, привело к тому, что сами отношения между Богом и человеком стали там рассматриваться на чисто правовой базе, на правовой основе, основе закона. Основе какой? Человек совершает преступление, естественно, он наказывается. Совершает добро, он награждается. В римском богословии, римо-католическом, которое остается и сейчас в этом вопросе точно таким же, вот эта система наград и наказаний является основополагающей. И она-то лучше всего и свидетельствует о римском, я бы сказал, западном понимании Бога. Какое это понимание Бога? Насквозь ветхозаветное, которое очень недалеко от языческого понимания. Поэтому мы видим в системе римо-католицизма такие странные идеи, как идея удовлетворения, идея заслуг, идеи сверхдолжных даже заслуг, которые будто бы может человек приобрести в этом мире. Не случайно один из наших славянофилов, Юрий Федорович Самарин, так и сказал, что католицизм – это настоящий иудаизм в христианстве. Верно. Та же законническая база, то же законническое правовое понимание отношений между Богом и человеком. В чем тут еще есть один очень интересный момент? Момент, который, я бы сказал, является важным, насущным для нашего времени. Он связан вот с чем. Если мы возьмем Библию, особенно Ветхий Завет, но даже и Новый Завет, если мы обратимся к творениям святых отцов, то есть, если хотите, учению Церкви, то мы прямо увидим, что и Христос в своих притчах, и святые отцы в своих проповедях и творениях очень часто, многократно, в самых различных вариантах говорят о наказании и наградах, которые исходят от Бога в соответствии с жизнью людей. То есть, это как раз то, что мы только что, кажется, осуждали. То, что мы назвали недолжным, недостаточным, несовершенным, неправильным. Но мы это же находим. Как понять? Сами же эти святые отцы великолепно объясняют, что это значит. Я специально выбрал несколько таких очень сильных высказываний из святых отцов, которые показывают, с одной стороны, как они видят христианского своего Бога, как они понимают Бога, с другой стороны, как они объясняют вот употребление этих терминов, такие как наказание, как месть Бога и так далее. Как они это понимают? Почему же они употребляют эти слова? Целый ряд, я бы сказал, блестящих просто высказываний. Я сейчас вам зачитаю вот некоторые из них, и вы сами убедитесь, как святые отцы смотрели на этот очень важный вопрос. Почему он важный еще? Еще есть некоторые моменты, о чем я скажу позднее. Вначале я бы привел вам слова человека, подвижника, святость которого, ну, я бы сказал, занимает совершенно особое место. Это человек глубочайшего духовного ведения. Кто его когда-либо читал, я думаю, это сразу почувствовал. Очень посоветовал почитать. Это никто иной, как преподобный Антоний, названный в церкви великим. Немного их великих, он один из них. Это человек, который определил, собственно, все настроение, дух, я думаю, во многом и сами идеи Афанасия Великого. Когда говорят, что Афанасий Великий, еще будучи диаконом на Первом Вселенском соборе, явился, оказывается, самым выдающимся обличителем ереси арии. Что значит обличителем? Не в том смысле, что он ругался так очень хорошо, а в том, что он показал всю несостоятельность этой ереси, объяснил. Так вот, он был учеником Антония Великого, этого великого действительно подвижника. И вот что пишет этот подвижник о нашем христианском понимании Бога. Я вам зачитаю. «Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, что божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, слышите? Но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. Вы слышите, какие интересные вещи? Но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы, способными вкушать Божию благость. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Это из первого тома «Добротолюбие», параграф 150. Посмотрите, как он хорошо подчеркивает вот эти важные моменты, которые в нашем сознании присутствуют совершенно в другом свете. На грешников, оказывается, Бог не гневается. И праведников он милует не больше, чем грешников. А что же происходит? Он показывает тот процесс, или лучше сказать, те процессы, которые происходят в нашей душе в связи с тем, когда человек грешит и когда он кается. Оказывается, что происходит, когда человек грешит? Солнце закрывает он от себя. Лучше сказать, глаза свои закрывает от солнца. Грех закрывает от человека Бога. Закрывает. Солнце продолжает по-прежнему светить, но человек закрывается от Бога. Оказывается, что происходит с человеком в связи с его покаянием? Оказывается, сердце человеческое становится доступным для Бога. Как бы, вы знаете, промывается окно, и вновь солнечные лучи начинают проходить в человеческую душу. Как в Апокалипсисе очень хорошо сказано, «Вот я стою при дверях и стучу. Кто откроет ко мне, к тому я войду, и мы будем вечерять», то есть праздновать с ним. Оказывается, Бог есть всегдашний, как солнце всегда светит, так Бог есть всегда любовь ко всем и ко всему. Однако мы-то все по-разному воспринимаем это действие Божие в зависимости от состояния нашей души, Вот тогда и получается так. Впечатление со стороны, что, оказывается, одних Бог, кажется, наказывает, а других награждает. Представьте себе, вот тот образ, который я привожу часто. Инопланетянин какой-либо посмотрел бы на прием у врача. И вот он видит одного человека. Врач говорит, на курорт. Другому говорит, немедленно на стол под нож. Инопланетянин бы подумал, да, им первый очень здорово угодил Богу. А второй насолил ему. То есть не Богу, извините, врачу этому. На самом деле причина очень простая. Первому действительно требуется, у него ослабел там, ну, туберкулез какой-нибудь у него, что-то такое. Ему действительно требуется укрепить, укрепляющие требуются. А второго – острый аппендицит. Если немедленно не сделать операцию, он погибнет. Одна и та же любовь, но в зависимости от состояния человека, выражается в различных действиях. Вы слышите? Причем каких действиях? От самых, кажется, благоприятных, когда человека посылают на роскошный куда-то курорт, до самых, кажется, ужасных, когда человека кладут под скальпель. Так, к сожалению, большей частью мы воспринимаем действие Божие в отношении людей, в отношении нас самих. А отсюда рождаются очень многие, я бы сказал, опаснейшие последствия. Подумайте, если мы действительно примем, что Бог награждает праведников, а наказывает грешников, что отсюда следует? Если я вижу, с кем-то случилось несчастье, что я думаю? Ясно кто. Так ему и надо. А со мной не случилось, значит, вы теперь поймете эту психологию, поймете тогда существо вопроса, который был задан учениками Христу, когда Христос сказал, как трудно войти богатому в Царствие Божие. Помните реакцию учеников? Вспомните, это поразительная же реакция. Кто ж тогда может спастись? Слушайте, а в чем дело? Что за вопрос? Почему такая странная реакция? Кто ж тогда может спастись? Реакция вполне понятная. Богатый что значит? Возлюбленный Богом. А если возлюблен Богом, значит, праведник. Богатство и что такое? Милость Бога к человеку. Награда. Так как же это, если награжденный, то есть добродетельный? И Христос вдруг говорит, что ему трудно войти в Царствие Божие. Что ж тогда говорить о других? Вот такое примитивное понимание. Посмотрите, насколько оно пронизывало психологию иудеев того времени, апостолы, уж которые, кажется, с Христом постоянно. И вдруг такой вопрос, кто же тогда спасется? Не понимали, не знали этого, что Бог есть любовь и только любовь. Как сказал и сам же Господь, Он же сказал, Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, на всех. Самый хороший образ – это действительно Бог – это солнце, которое всегда светит. Всегда. Но один человек выходит на солнце, другой человек прячется от солнца. В зависимости от чего это происходит? От нашего внутреннего, в данном случае духовного, устроения. Вот еще я вам приведу высказывание святителя Григория Ниссского. Посмотрите, что он говорит. Посмотрите, какие слова-то употребляет. «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего». Даже из маловнимательных. Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потом, что Он милует, Его же аще милуют, также щедрит, но каждым, думаю, из таковых изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспосабляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла. Увлеченные прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на милость Божию.